Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
Добрый день, Андрей.
Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. В книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем». Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле. Не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает. И здесь стал вопрос. Мы видим, все, казалось бы, все решено. И Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил. Но зато букашечки, козявочки все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно. Храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
Да.
Говоря о реальности небесного святилища и прочее. И тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
Ну, тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скине», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. «И услышал громкий голос, и сказано, «Се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят, «Вот скиния, вот храм Бога». Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил, в кунцкамере, в зоопарке, а слона и не приметил. Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутренние ожидания, ощущения, 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям, в 8 главе, во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». То есть вот Господь, построив этот небесный храм, он же одновременно этим же самым он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также. Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественный понятие.
Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда, недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
Даже вот. Если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвешник, и стол, и так далее. То есть золото – это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куб шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куб сам город Иерусалим.
Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Уже даже не столько святилище, все в целом.
В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения, это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано: «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего не, уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
Неоднократно,
к сожалению. Да, и было необходимо очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
Да, теперь уже вся история завершена. И вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме. Так? Угу. Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней, ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но общая картина...
И контекст не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Да. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых. Угу. То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Угу. То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца. То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, оно
распространялось, и туда
распространялось
тоже
на весь храм целиком.
Да. Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что в новой земле не будет солнца.
Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год Угу. Удивительное совпадение с количеством месяцев.
Да.
Приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела.
Угу.
То есть и библейский календарь лунный сам по себе. И это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца. То есть день и ночь.
То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день, ночь, остается солнечная система, вот какая-то, да, течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
Да, и мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле, из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже угу. остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля. Вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
Ну, судя по тому, как люди умудрились ее ну, истрепать и угу. исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность.
Угу.
Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, угу. да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом, важно вот что подчеркнуть. В 21 главе книги Откровения, где сказано в 5 стихе, «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое»,
угу.
Слово «новое» может означать новое, как ранее не бывшие,
угу.
а новое может означать новое по качеству. Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки, то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано «я делаю все новым».
Угу.
Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся земля, точнее, кора земли, поверхность земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога. Да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители uh-huh. Адам и Ева его приняли. И здесь же, на земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь Он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на земле произошли. И потому земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
статус
завершения,
даже.
Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви, а во-вторых, это статус центра Вселенной. Uh-huh. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, uh-huh. они должны будут на Землю приходить. То есть Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
да.
И уже тогда, когда будет уничтожено и грех, и зло, и все остальное. Вот в описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто, ну,
что есть,
к слову?
Угу. Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть, говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской». Нил,
то есть от Нила,
до великой реки, реки Ефрата. То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть, две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Угу. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть, таким образом, вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей. Вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
У Господа...
И, наконец, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
Все-таки исполнится. У Господа... Попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, Он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида, это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида, процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества данного Аврааму еще в далеком будущем. Так, Третье царство, 4 глава, 21 стих, говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
Море, фактически.
Да, то есть там полосочка. «И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть фактически это пророчество исполнилось.
Полноценно то, что обещало.
Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась, и продолжалась, и потому апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг, а у них это скорее редкость, чем данность. И к нам он призывает, говорит, войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава, 10 стих говорит, «В устроении полноты времен», то есть определенные временные промежутки, «полнота времен», множественное число, «дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
Что человек хочет слышать Бога.
То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
Да.